«Я хочу красные штаны со Спайдерменом!»
И так проще. И так живут основная часть нашего населения. Я очень беспокойный человек. Задуматься о чем-то экологичном — это такое скорее как создание порядка вокруг себя. Когда мусор становится не неприятным, не вонючим и еще чем-то, он перестает быть мусором. Разве ты будешь использовать одну и ту же елку 20 лет? Да она тебе так надоест, что ты ее даже видеть не захочешь. Не делайте, не мешайте. Нужно понимать, что мы влияем, но беречь себя.
Всем привет! Меня зовут Альфия Николенко, и это мой подкаст «Make it cooler» о глобальном потеплении. Здесь я вместе с вами и экспертами буду разбираться с тем, что происходит на планете, почему это происходит, чем это чревато для нас, как вопросы климатических изменений решаются в мире и что каждый из нас может сделать. После незапланированных каникул на больничной я возвращаюсь к вам с заботой о планете, что всегда начинается с заботы о себе и своем ближнем мире. Сегодня я поговорю с Женей Кузьминой, создателем бренда Around, knitwear that cares around you. Женя — одна из главных современных эко-инфлюенсеров Екатеринбурга, на мой взгляд. Привет, Женя!
Привет, приятно, что ты меня позвала, спасибо. Постараюсь сказать действительно что-нибудь полезное.
Сегодня я пригласила Женю, чтобы поговорить об экологичных мифах. Но давай начнем с того, что, Женя, расскажи о своем эко-пути, в чем он для тебя заключается и в чем он для тебя проявляется.
Мне кажется, что я очень беспокойный человек. Я регулярно хожу к терапевту и прочее. И для меня задуматься о чем-то экологичном — это такое скорее как создание порядка вокруг себя. Ну, мне так кажется. Поэтому там сортировка мусора или там просто меньше покупок, меньше каких-то вещей, выключать воду, там, выключать свет — это про порядок вокруг себя. Ну, вот у меня такое ощущение. И так как есть какая-то тревога внутренняя, когда я навожу много-много порядка вокруг, мне становится гораздо спокойней. Точно так же это, может, не экологически, но мы чистим там свою душу с терапевтом и чистим то, что есть вокруг нас, своим какими-то действиями. Ты спросила еще, с чего путь начался. Кажется, самое главное было с того момента, когда мы уже переехали в свой дом, и это как-то немножко совпало как раз с Благомаркетом, когда мы начали делать Благомаркет и продавать вещи, которые заскучали в гардеробах у своих хозяек. Когда мы поняли, что это на самом деле такая золотая жила, что столько всего есть интересного, что не золотая жила в плане заработать, а золотая жила, что столько же еще можно надеть, купить, и того, что оно не будет новым, и получается, что его заново не производят, а ты тоже такой же довольный. А сколько можно продать своего? О, боже! И это же просто дивный новый мир. А когда мы переехали в свой дом, оказалось, что тоже можно по-другому вести хозяйство. Во-первых, сбылась моя мечта идиота. Это диспозер, этот измельчитель. И это тоже просто, ну, действительно, это дивный новый мир. Диспозер — это прямо самая крутая вещь, которая у меня когда-либо была. Я всем рекомендую.
Мне кажется, на самом деле вся экологичность, самая классная экологичность, все эти мысли, когда они упрощают нашу жизнь, делает ее еще больше в кайф. И вот диспозер — одна из таких вещей, которая просто делает твою жизнь проще.
Да, но я бы не сказала, что все остальное экологичное делает твою жизнь проще. Я недавно об этом прямо думала. Точнее, даже несколько раз думала, потому что принимала дома гостей. Хорошо, что вот последние две партии гостей, они не приносили с собой никаких продуктов. Ну, то есть я сама покупала продукты, покупала их так, как я привыкла, с минимальным использованием каких-то мешков, пластика. И то там муж приехал с рынка, и просто он такой: ну, я тут что-то забыл, и просто это было какой-то ужас, только мешочек в мешочке, там, творожок в мешок, и еще, ну, вообще прямо такое. И я поняла, что вот, а если человек, допустим, любит готовить, и готовить много, и, допустим, по-другому у него устроен мозг, так ему, конечно, гораздо проще собрать все эти мешочки. Точнее, сначала купить все по мешочкам, потом собрать все эти мешочки и одновременно выбросить. И не отделять оттуда никакие пищевые отходы, а просто завернуть так, чтобы это не пахло. И так проще. И так живут основная часть нашего населения. И мне кажется, что иногда, когда я вижу... Хорошо, что я не так много готовлю, и мы часто покупаем, ну, какие-то просто овощи, просто кусок мяса, просто кусок рыбы. И это как-то немножко упрощает жизнь, что у нас там нет кучи йогуртов, еще чего-нибудь. Но иногда у меня накапливается такое обилие пластика, которое надо просто помыть, и у меня начинает трястись рука от того, что он не копится, это за один раз, в смысле. Там, допустим, пришли гости, там, какие-нибудь дети поели пюрешки, там, гости принесли еще что-нибудь. Или приходила моя подруга, которая любит готовить, и она приносит все тоже в каждом отдельном мешочке всегда. Ну, типа там у нее там тут лимончик две тольки, тут еще что-нибудь. А мне надо каждый мешочек же помыть, посушить. В этот момент я понимаю, что это вообще непростой путь.
Так, подожди, а в России, когда вы перерабатываете, издаете полиэтилен, мягкий пластик, его нужно посушить, не просто помыть?
Конечно. А иначе, если ты его не посушишь, то ты его положишь... Ну, вот я собираю, у меня есть ведра. У меня примерно, я сейчас сортирую, есть примерно 6 фракций, которые есть куда сложить. И еще несколько фракций, которые я все равно отсортировываю, но их просто пока некуда сложить, потому что уже не хватает моей кухни, чтобы поставить отдельные для них емкости. Ну, наверное, даже не 6, наверное, 8 у меня есть ведерочек, а остальное, вот типа там фольгированный пластик, какие-то там тюбики, какие-то там неизвестные мягкие пластики, они у меня как бы такой в кучке, я их обычно досортировываю перед тем, как сдать. Про пакетик. Если я его не помою, я его положу в это ведерочко, и он же начнет протухать или пахнуть, или еще что-то с ним случится, или на нем появится плесень, ну, то есть мокрый пакетик, он нехорошо будет себя вести, и он не доживет до момента, пока я его довезу. То есть я езжу где-то раз в месяц, так, чтобы основательно.
То есть ты это собираешь у себя в гараже?
Нет, не в гараже, дома. Дома? У меня...
Дома оно же помещается.
Ну, частично помещается, и у меня плюс есть веранда, то есть прям у меня выход прямо на веранду из кухни. И вот сейчас, допустим, на веранде, ну, штук, наверное, 7 уже таких бумажных пакетов, в которые рассортированы разные виды пластика, потому что я уже вторую неделю не могу выехать, ну, просто собраться, потому что тут мы в командировке были, там, гости каждые выходные, и я не могла собраться. И думаю, что вот завтра... У нас тут плохая погода. Завтра у меня, короче, рабочий день, рабочий домашний день. И я планирую все собрать и там дома еще поработать.
Ты бизнес-вумен, у тебя 3 детей, ты занимаешься какими-то еще социальными проектами, там, благомаркетингом занимался. Откуда время, желание возить, собирать, сортировать?
Это очень сильно успокаивает. Очень сильно успокаиваюсь,
и ты можешь... А как ты это обнаружила для себя?
Я обнаружила, после того, как мусор... Мне кажется, что это всем можно объяснить. Когда мусор становится не неприятным, не вонючим и еще чем-то, он перестает быть мусором. И в тот момент, когда у нас появился диспоузер, и я стала убирать все пищевые отходы туда, у тебя появляется как бы такой, ну вот, ты что-то выбрасываешь, а оно вроде бы почти и чистое уже. Ну как бы, почему бы не начать его сортировать? И до этого я собирала там только стекло и сдавала только стекло. И то это было как бы так, ну не супер часто. А здесь произошло понимание того, что, а блин, а так можно? И постепенно оно нарастало. То есть, когда ты привыкаешь к одной, двум, трем фракциям, через какой-то момент ты уже не можешь сделать иначе. Ну, может быть, это тут еще такой природный перфекционизм, такой, мне кажется, он немножко болезненный, конечно, но, то есть, я раньше сдавала в Меге пластик, условно, там, твердый, все фракции. Теперь я не могу в Меге высыпать все фракции, потому что, блин, я их дома вообще-то рассортировала на 5, 6, 7 и 2 с единичкой. В смысле, я сейчас все это высыплю в одно место? Ну, и поэтому я езжу к ребятам в Немузей. И, ну, это на самом деле получается достаточно быстро. Я очень хочу ремонт на кухне, чтобы у меня был еще один такой выдвижной большой шкаф, куда бы я могла поставить несколько таких ведерочек, чтобы это было очень удобно. Но пока я об этом мечтаю, ну, будем надеяться, что это произойдет.
Гости, которые к тебе приходят, они вдохновляются больше чаще или ужасаются так количеству контейнеров для мусора?
Они скорее, они же не видят это. У них есть, я им говорю, ребят, вот у нас есть дежурное ведро на кухне, оно сразу поделено на 2 контейнера. Это какое-то классное ведро, я его где-то покупала, не помню, когда была возможность купить где-то за границей. Там есть коричневый контейнер и зеленый. Зеленый мы используем под бумагу. Ну, то есть, как бы бумаги всегда очень много. Туда могут бумагу сами там, дети донести. И для них это понятно, что типа вот зеленый, в зеленом лежит бумага. И коричневый, там есть просто типа все. И я всем ребятам говорю, ребята, обратите внимание, как бы вот сюда можете бросить там все, что угодно. Там, то есть жвачки там, какие-то есть гигиены и еще что-то. Или если вы там не хотите зачем-то что-то, ну или что-то такое, что вы прям не знаете. Я говорю, а всякий пластик, пакет мы сразу сбрасываем, если приходит куча гостей, то есть все бросается в раковину. И я потом все сама это разгребаю, уже после.
Кроме сортировки мусора, что ты еще делаешь экологичных? Ты думаешь, какие ты продукты покупаешь, выбираешь? Да, меньше пластика, ходишь со своими авоськами в магазин.
Ну, я стараюсь ходить либо с простым тканевым мешком, либо я просто тащу все в руках. Я никогда не кладу овощи и фрукты в пакет, ну, не считая, допустим, там, черешни. Я могу купить черешню иногда даже в пакет, ну, потому что тоненьких много мешочков, если честно, я не дошла еще до этого уровня, что, может быть, потому что я заезжаю в магазин там попутно где-то как-то, не всегда у меня получается. Но всякие помидоры, огурцы, перцы, все в перекрестке рядом с нашими родителями, ты понимаешь, где мы живем, там все нас знают, меня и моего мужа знают все, что у нас как бы есть одна наклейка, и мы вот так просто высыпаем кучу овощей, потом кучу засыпаем в свой тканевый мешок. И без разницы. Они говорят, вы же все померили. Ну, то есть они нам доверяют. Ну, и естественно, что мы никого не обманываем. То есть мы действительно замеряем там то количество овощей, завешиваем, которое нам нужно, но берем одну наклейку там или клеим. Ну, понятно, да, что разные наклейки, разные овощи. Да, так удобней. Это прям правильно, на мой взгляд. Что еще экологичного мы делаем? Я не пользуюсь бритвами, не пользуюсь прокладками. Я очень сильно минимально покупаю косметику. Очень сильно думаю перед тем, как ее купить, потому что я понимаю, что я вообще не крашусь. Прям минимально. Я стараюсь задумываться еще, ну, может, о другой стороне экологичности. Может быть, это немножко в кашу. Смотреть составы и покупать какие-то проверенные, там, немножко европейские бренды с тем, чтобы они были без запаха, там, более нейтральные. Потому что, ну, для стирки это для меня важно. У нас все уходит в землю. И мне кажется, что это важно. То есть у нас всегда есть экологичные таблетки для посудомойки, например. Хоть они всегда моют хуже, конечно, чем какой-нибудь супер, там, не знаю, как это называется, не помню название.
Феррика.
Ну, возможно. Я никогда не... Мы там... А вы что, не любите продукцию Procter & Gamble? Я говорю, ну, почти так. А, еще пару лет я уже покупаю мыло для всего. Дети же все время моют мыло. Мы покупаем жидкое мыло, пятилитровку. Или я даже с этой пятилитровкой прихожу, наливаю ее полностью и разливаю по всем нашим. Ну, то есть, ну, у нас условно там есть мыло на биде, дети там могут что-то помыть, или даже руки. Мыло и в двух раковинах. И это же прямо огромный расход. Очень удобно наливать. Точно так же я сейчас бытовую химию.
Вот, а мыли, кстати, ты не пользуешься? Знаешь, у Xiaomi есть мыльница, которая пену делает. И она использует еще этого мыла еще гораздо меньше. То есть она автоматически, она выглядит такая пластиковая мыльница. Ты подносишь руку, и она тебе выдает пену. Все дети очень любят. И она использует в 5 раз экологичнее мыло. То есть меньше мыла использует, тебе это уже напенено, и ты моешь.
Прикольно.
И офигенно
надо,
круто.
Надо посмотреть. Ну, у них наверняка куча всего. Я пытаюсь добраться до каких-то таких покупок, но обычно еще, ну, не всегда все входит в бюджет, если честно. Но подумаю.
Но вот эти мыльницы, я их увидела у своих родителей. Угу. Мои родители как раз-таки не любят ничего сложного и запаристого. Это та из тех вещей, которые экологично, потому что меньше используется, угу. Это проще, но при этом еще очень удобно, незапарно, реже покупаешь, оно просто стоит, ты подносишь, тебе не нужно трогать ничего, то есть тебе не нужно нажимать или трогать. Ты пришел с грязными руками, руки поднес, и оно тебе.
Ну класс, поделись потом под подкастом, мне кажется, ссылкой. Мне кажется, всем будет интересно, и мне в том числе. Я бы посмотрела, что это и как.
Угу, про мыльница. Еще про кухню. А, то есть средства ты покупаешь в том числе. Где ты покупаешь их в Екатеринбурге? Откуда ты берешь вот мыло и все остальные средства?
Бренд называется то ли зеленая марка, то ли как. Я тоже могу тебе отдельно скинуть ссылку. Мне, в принципе, устраивает их качество. Я сейчас наверняка путаю название, потому что оно какое-то или капля, или еще что-то. Оно, в общем, единственное, кто практически единственное, кто продает на развес, на разлив. Или же тоже не музее мусора, тоже есть разные средства на разлив. Там можно даже зубную пасту себе налить и даже не покупать тюбик. Ну, до такого уровня сознания я еще не дошла. И не всегда у меня получается там подготовить все баночки. Но растем, возможно, мы к этому подберемся. Иногда, конечно, меня смущает, что разлив, я не знаю, какой это бренд, что это. И такой человек, который вот про другое во мне, который там думает о том, какой он хочет бренд купить. А этот бренд заботится о природе. Не использует ли он там на животных что-нибудь? Ну, в том числе, почему мы тут так не любим разную продукцию там какого-нибудь Лореаля. А как вообще у них? А как это происходит? А в основном тут, конечно, непонятно. Когда вот, допустим, в Немузее стоят, они без брендов. Кто их делает? Ну, можно все это запросить, но это лишнее время.
Мне нравится, я покупаю мыло для рук, я прям покупаю баночку мыла Grown Alchemist, которое у меня может уйти за неделю, если бы он стоял так вот баночкой. А так у меня хватает на полгода. Реально, со всеми детьми, которые 150 раз свои руки подносят.
Ну, прикольно.
Но на полгода я такая, ну, ладно. На полгода я готова покупать раз в полгода эту баночку.
Ну, нет, это нормально.
Иначе это будет золотым мылом. А так вот можно любимое мыло и...
Ну, а в Австралии, наверное, больше должно быть какого-то рефила такого.
Их не очень много. Есть какие-то варианты различные. Но, опять же, для меня важно в любой экологичности, в том числе, чтобы мне было приятно. Поэтому
Мне не нравится запах, или мужу не нравится запах, то мне без разницы, как он экологичен, а мне нравится. Ну, да, мы не будем пользоваться, что нам не в кайф. Поэтому вот, мы покупаем, это нам нравится, оно сделано натурально, классно. Мы покупаем гораздо реже, я считаю, уже экологично.
Да, да, я с тобой полностью согласна. Тут я однозначно тоже задумываюсь о себе. И если совсем все пошло уже там совсем не так, или у меня там, допустим, я хочу сейчас заказать еду на вынос в пластиковых банках, и я хочу есть, или там я уставшая, и мне нужно, чтобы мне домой привезли роллы, то я как бы это сделаю однозначно. То есть я не буду действовать совсем себе в ущерб, потому что так будет очень сложно.
Да, потому что, в принципе, я всегда говорю, что забота о чем-либо, в том числе о планете, не начинается с самих себя. Поэтому
это факт.
Приоритет самих себя, и как бы дальше идет движение.
Хочу рассказать вам о подкасте. У вас будет билингвёнок Саши Исуповой. Она англомама и преподаватель английского. Это подкаст про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингва в русскоязычной среде и не только. В этом подкасте Саша и ее гости, родители-эксперты, делятся своим опытом, как вести иностранный язык в раннем возрасте, зачем это нужно и какую пользу это может принести ребенку. Я также была гостем в этом подкасте и рассказывала о нашем опыте переезда в Австралию и о том, как у нас здесь растут дети. Ссылка на подкаст «У вас будет билингвенок» будет в описании к этому выпуску.
Так, вернемся к теме личной гигиены. Как ты уже говорила там про чаши. То есть ты не пользуешься прокладками полностью из них. Ты давно ушла от этих вариантов. Ты пользуешься
пару лет уже
чашей. А есть в России трусы для
менструальной трусы? Мне кажется, что они есть.
Какое-то нижнее белье.
Они есть. Я ни разу не пользовалась. Вот тема трусов меня немножко смущает того, что это все-таки находится снаружи, и для меня это немножко странно. Ну, возможно, видишь, кому как комфортно. Кто-то говорит, что меня смущает то, что там что-то находится внутри меня, и это как бы такое достаточно, ну, условно, это твердое что-то, и может быть, это дискомфортно по установке. То есть меня абсолютно не смущает чаша. Мне абсолютно комфортно ее устанавливать. И последнее время это прямо стало просто каким-то... Вот у меня там 4-5 дней по 12 часов, и все. Вообще, то есть мимо проходит какой-то... Что у тебя какой-то другой период, я просто не замечаю. И я каждый день говорю, господи, как хорошо, это же так классно. Ну, конечно, да, есть свои минусы, что там, если что-то пойдет не так, если какой-то объем больше, чем чаша может рассчитать, я думаю, что это, возможно, еще с возрастом связано, что уже это, может быть, не так активно. Может, это не с возрастом, может, еще, да, там, с нюансами гормональными. Короче, когда объем небольшой, и такой средний, хороший. Все нормально. Конечно, можно попасть в просак, если случается, когда что-то много, и ты оказываешься где-то, где, допустим, нет раковины, и ты не сможешь. Тебе будет действительно тяжело. Нужно помыть руки. Это, ну, как бы такой процесс. А если вот так знать свой организм, в уверенности быть, то вообще без проблем.
Я, конечно же, тоже пользуюсь чашей, но при этом мне ей комфортно пользоваться на второй-третий день. В первый день я прям не могу ей пользоваться, я прям вот не могу, мне больно, неприятно, я чувствую. Второй-третий день все класс. Но в первый день мне нужна какая-то другая помощь, кроме чаши. Я пользуюсь этими трусами, на которых подсадила всех своих подруг. Если честно, когда мы про них читали, мы считали, что какой-то бред, и вообще как это? Да, вот. Но в результате мы нашли один бренд здесь, называется Modi Body, это американский бренд. Я не знаю, есть ли он в России, или какие в России альтернативы, потому что здесь очень много разных брендов, которые делают полную фигню. Ты попробуешь, и больше никогда не захочешь. Но есть один, который делает классные вещи. У них есть даже купальники. Купальники я не пробовала, не представляю, как это вообще. Но их трусы — это просто потрясающая, великолепная вещь, которая супер абсорбент, прям супер. Это все впитывается, это все держится. Можно, не знаю, хоть шпагаты садиться, балет танцевать и что угодно. Работает нереально. Я не знаю, как это работает. Но ни запахов, ни следов, ни протекания, ничего нет. Стирается в машинке. И как бы ты носишь, и носишь, и носишь, и носишь.
Прикольно. И ну тоже, я думаю, что надо оставить ссылку. Я почитаю с удовольствием. Возможно, это будет там полезно. У нас с тобой ведь подрастают дочери.
Да, да, там у них целая отдельная линейка для тинейджеров. Всех цветов, видов, сердечками, чем хочешь, там, ой, шортиками.
Прикольно, прикольно.
Это прям очень удобная вещь. И опять же, мне нравится то, что это упрощает жизнь. Это не только
конечно.
Тебе не нужно выкидывать прокладки. Они у тебя есть, ты экономишь, ты один раз купил, они там не супер дешевые, но ты один раз купил, я вот ими пользуюсь сколько уже? 4,5 года одними теми же. Ну, как бы.
Ну, да,
и
да.
Ничего с ними не происходит. Там после родов, опять же, они просто незаменимая вещь была. Там первый месяц после родов обоих детей было бы очень классно им пользоваться.
Супер. Ну, я не пробовала. Ну, и то, что я вижу, я не уверена, опять-таки. Потому что, видимо, ну, нужно почитать про бренд больше. Хотя с чашей совсем по-другому. То есть чаша у меня уральского бренда.
В России даже есть бренды чаш, я не знала.
Да, прям вот у нас девочка, вот называется Berry Cup. Называется Berry Cup.
Прикольно.
И она очень, она гораздо более кайфовая, чем Organic Cup, которая была самая известная, знаменитая американская. Я с нее начинала, и она была действительно твердая и такая чувствительная. А у Berry Cup классная такая силиконовая фактура, более мягкая. И ее можно вывернуть. У нее может быть хвостик, а может не быть хвостика. Вместо хвостика выемка. То есть у меня как бы хвостик внутри все время.
Так, мне нужно, мне теперь тоже нужна такая чаша.
Она классная, она еще у них вышла еще черная. Представляешь?
Так,
черная, все, красивая.
Все, мне срочно надо, я себе прям записываю.
Berry Cup подарили скидку нашим слушателям 10% на заказ менструальной чаши на сайте berrycup.ru. Вводите промокод MAKEITCOOLER.
Переходим тогда к вопросам, к нашим мифам. Какой вообще тебе лично приходит миф первый в голову, который такой прям известный, популярный и вызывает какую-нибудь реакцию внутреннюю?
На самом деле, вот сейчас я даже про мифы меньше всего думала. Я посмотрела твои вопросы, про мифы вообще не подумала, что там, какие у нас есть мифы. Мне кажется, есть какие-то определенные прям не мифы, а обманы про то, что там эко не эко и такой гринвошинг своеобразный. Ну, как бы это прям такая логичная штука.
Давай, про гринвошинг. Что? Какой гринвошинг в России?
Да, гринвошинга куча, мне кажется. Мне, потому что все пишут эко, эко-газировка, эко-мешки. Боже мой, это самые, знаешь, мешки из перерабатываемого пластика, из биоразлагаемого. Вот это, мне кажется, самый главный миф. Миф, которых даже и мифей некуда. Потому что такого не существует. Он в любом случае, даже если он чуть-чуть разлагается, он разлагается на микропластик, который точно так же вреден.
Погоди, но у нас продаются мусорные мешки, которые сделаны из кукурузной муки.
У вас возможно.
Они выглядят как пластиковые.
У вас возможно. Но у него перекрестка. Но ты же понимаешь, что это цена вопроса не бесплатного пакета.
Ну, они бесплатные?
Ну там не бесплатные, ну сколько они там, 2-3 рубля стоят. Ну, они
дорогие, если честно, у нас дорого, да. Все эти мешки, это не бесплатные.
Конечно.
Не бесплатные стоят.
Альфия, ну кукурузная посуда тоже существует одноразовая, но никто еще из наших как бы кафе или тех, кто занимается каким-то стритфудом, на нее не перешел, потому что это достаточно дорого. Мы даже с ребятами просчитывали в какой-то момент. Валя, я помню, об этом думала, но никто этого не делает. Ну, насколько мне известно.
По посуде еще вспомнила, у нас есть приложение. Я не пользуюсь, потому что я, в принципе, хожу со своей кружкой, а когда покупаю. Но у нас есть сейчас кафе в Австралии, переходит на приложение Green Cup, они, по-моему, так называются просто, где ты берешь кружку, и ты потом ее возвращаешь. Типа такая многоразовая. Это твердый пластик, сколько твердого пластика, и все кафе начинают подключаться к этой же программе.
То есть, это прикольно.
В какой кафе ты пришел, ты заказал, и ты можешь ждать. И поскольку эти кафе становятся все больше, я прям вижу в приложении, они так активно напали, прям на регионы обрабатывают. Это мега удобно. Для повседневного человека мега удобно.
Мне забыл кажется,
кружку
это классно,
дома, у тебя
да.
есть там месяц, чтобы ее вернуть, и вот какие-то такие всякие штуки.
Это здорово, потому что мне кажется, за этим прям может быть будущее. Это то же самое, как, знаешь, эти стаканы, когда ты приезжаешь в парк развлечений, ты берешь этот стакан, платишь за него денежку, потом приходишь, возвращаешь стакан, получаешь обратно свою денежку. То есть ты им пользуешься как в аренду целый день. Это в парках развлечений есть, ну, там, допустим, в Порт-Авентуре, мне кажется, в Диснейленде тоже это есть. Мы отдыхали в отеле в Доминикане в этом году, успели удачно так прямо до всего. И там тоже были многоразовые стаканы. Мы причем подумали сначала, что это какие-то, что они их используют как одноразовые, но нет, действительно оказалось, что они их моют и не выбрасывают. Я так думаю, неужели я одна тут пойду его возвращать? Ну, много кто просто бросает их на пляже, и они потом ходят, собирают. Конечно, там туристы не все осознанные, прям скажем. Но почему-то в середине отпуска у них эти стаканы закончились, или они их просто убрали, и начали разливать в обычный пластик. Ну, короче, такое интересно. И любопытно, как это происходило. И куча куча бумажных трубочек, конечно. Ну, может быть, действительно, они от воды все разлагаются, и поэтому не страшно. Но на пляже просто все бросают эти бумажные трубочки везде. Ну, и дети с ними играют.
Да, подожди, трубочки, вот, трубочки. Скажи мне, трубочки пластиковые или бумажные?
Слушай, да, конечно, бумажные, если вообще надо. А вообще лучше без трубочки. Ну, просто... Ну, мы же понимаем, у нас есть дети. Невозможно, чтобы дети обошлись без трубочек. Дома у меня есть 3 железные трубочки, которые я мою щеточкой. В кафе...
У меня тоже.
Ну, да.
У нас здесь все, в принципе.
Ну, да, я думаю, что здесь все, кто нас слушает, они плюс-минус находятся с нами в одной категории. Но ты же понимаешь, что я вот некоторым своим друзьям могу сказать, что я мою вот этой маленькой щеточкой вот эти 3 маленькие трубочки. Мне как бы скажут, что я немножечко того. Поэтому у меня есть упаковка бумажных трубочек каких-то очень экологичных. экологичных, купленных по случаю там для маркета. Нам нужно было, ну, то есть это были люди просто, которые покупали коктейли, и мы использовали, у нас был Beauty Day, по-моему, очень красивые такие трубочки, и мы вот периодически дети их тоже используют, ну, когда какой-то праздник, и народу много. И их же нужно, чтобы они разлагались правильно, опять-таки, потому что если они просто попадут на свалку, то с ними же тоже ничего не произойдет. Потому что...
Вот, и опять же, бумажные трубочки. А, допустим, у меня с детьми, когда они берут сок, они начинают размякать.
Uh-huh.
Эти трубочки часто. Они то с ними ходят, они размякают, им нужна еще одна. И потом мы не можем ее выкинуть в переработку бумажную. Мы выбрасываем ее в обычный мусор. При этом пластиковую трубочку, если я беру, то я могу выбросить ее в переработку пластика. У нас везде есть переработка. И поэтому сразу вопрос такой, думаешь, блин, а что на самом деле?
Ну да, здесь то же самое, как с пакетом пластиковым или бумажным. Потому что ради бумажного пакета там действительно куча деревьев полегло и такого красивого бумажного пакета. А ради пластикового как бы не так много. И у него экологический такой след считается, что гораздо ниже. Но единственное, что пакетов больше, ну то есть тут как бы такое двоякое очень ощущение. Что, конечно, тканевая сумка нас выручает, и железная трубочка тоже, но спор между пластиковым и бумажным очень сложный.
Вопрос, мне кажется, здесь одноразовости. Все, что одноразовое, в принципе, лучше исключать.
Ну да,
это даже
да.
Для себя самого, как ты говоришь, психологическая помощь, спокойствие дает какое-то, что
да,
вроде как
да.
Я делаю что-то хорошее.
Ну нет, люди же говорят, что мы там вот пластиковый пакет тоже используем много раз. Так же тоже бывает. Ну вот, допустим, у нас на работе приходится. У нас есть там белые джемперы, которые 100 пудов должны быть в пластиковом пакете. И да... Мы, конечно, там, мы, безусловно, их используем. Стараемся использовать много раз.
А вот производство, ты с ним тесно связано, у тебя свой бренд. Что-то вы применяете особо экологичное?
Мы сортируем только все. Мы все сортируем, мы много используем повторно. Мы стараемся покупать какую-то классную пряжу. Она единственное, что любая классная пряжа с более сертификатом органичной или более экологичной, или с деликатным, там, есть такая пряжа без использования мюринга, это такая более деликатно собранный, допустим, меринос. Это все сильно влияет на цену. Сильно это прям, допустим, 2-3 евро в килограмме. Ну, то есть в объеме это будет прям ощутимо. То, что они скажут, да, вот эта пряжа такая. И любая пряжа, которая из переработки, она вся стоит прям значительно дороже. Но, тем не менее, получается, у нас вот мы нашли в прошлом году, начали, у нас есть пряжа из кашемира с мериносом. И вот 50% кашемира в этом составе и часть кашемира сделана из переработанных источников. Ну, то есть вся эта пряжа, у нее есть прям хороший сертификат, что она из переработки. И это классно.
А что касается хлопка, например. У нас сейчас очень много говорят о том, что хлопок, который не органик, он на самом деле даже вреден для носки. Вот мы носим, вся химия, которая обрабатывается, он впитывается в нашу кожу. Это миф или не миф?
Слушай, я думаю, что это, скорее всего, немножечко все пролоббировано. Вот я только что, кстати, читала про эту штучку. Сейчас я тебе расскажу, что я действительно успела прочитать, то, что мне было любопытно. Насчет хлопка я не узнаю пока. Мы покупаем простой базовый хлопок. В основном это есть у нас есть турецкий бренд для вещей, допустим, там, которые уровня 4-5 тысяч. Есть европейский у нас, называется он премиальный. Он стоит дороже. И это действительно стоит дороже. У него просто есть более классные сертификаты по обработке, по покраске. А есть, конечно, всякие совсем дорогие итальянские хлопки. И есть органика. Но в этом случае джемпер должен стоить из хлопка 15 тысяч. Ну, чтобы как бы это было актуально. Ты купишь джемпер за 15 тысяч хлопковый?
Я, да, но я покупаю вещи, редко могу...
Ну, как бы ты... Может, но это как бы такой бизнес.
Но большинство людей нет, да.
Мы в России, и вообще у нас немножко другой бизнес. И то, что те люди, которые покупают у нас, они и то приходят за хорошим качеством. Очень многие как бы вообще на эту тему не запариваются, покупают акриловый.
Вот мы сейчас там читаем, здесь прям очень много людей... Наверное, мое окружение мам, которые находятся, все задумываются о том, как влияет особенно на детей, вот органик, неорганик хлопок. И у меня тоже вопрос. У нас есть магазины такие Kmart, называются, и в них вещи с очень низкими ценами. Прям такие low budget, все-все-все. И там у них тоже есть органик вещи. У них органик хлопок, их детская одежда стоит дешевле, чем даже покупать в каких-то других магазинах неорганик. Я тоже с этим очень сомнением отношусь. Как так? Если в нормальных магазинах, когда я покупаю органик хлопок, он стоит в 2 раза дороже, чем обычный, а здесь он стоит, блин, пипец тоже дешево. Как они этого добиваются? Хоть это гигантский магазин, но все равно.
Ну, возможно, нет. Конечно, есть гигантский магазин, который есть с объемами, ну, брендом, который мы там доверяем. Например, ну, наверняка есть какой-то органический хлопок настоящий, там, H&M. да, какой-нибудь в премиум квалити. Как остальные действуют? Думаю, что есть какие-то бренды, которые действительно вот так же, как мы, пряжу покупают, которая там есть с сертификатом. Но это же все остается, по сути, вот, ну, на нашем, вот, на доверии. Я вот про себя.
А стоит ли вообще, стоит не ли знаю, думать, не... собирать
это? Слушай, я не могу тебе сказать. Понять. Может быть, если это ребенок и это первые его бодики, то, наверное, имеет смысл об этом подумать. Когда ребенок там носит, или он лежит только в этих бодиках, там изо дня в день, или ползает, ну, когда вот совсем лялечка. А дальше, ну, по-разному. Я совершенно спокойно отношусь. Если это будет, ну, да, окей. Если это будет в приемлемой цене, да, окей. Одевать детей дорого я не буду, потому что мои, во-первых, дети очень быстро из всего вырастают, очень быстро снашивается что-то, что, допустим, ну или убивается. А что-то, например, у нас новый прикол. У меня просто Федя не носит. Он просто говорит, мне это не нравится. Я это не надену.
А сколько ему сейчас?
Феде скоро 6. И у него вот сейчас сложный период, просто суперсложный период. Мы можем час рулиться за то, чтобы он надел брюки, которые вчера он считал, что ему хорошо, а сегодня он считает, что они ему плохо. Или там, допустим, новые классные заровские штаны. Простите меня, не купить нам сейчас такие штаны. Он говорит, они мне не нравятся. Что, мне неудобно.
Блин, мне так легче. Это не только значит, что у меня дочь, у меня же 6 ей как раз. И это так сложно. Ну вот. И сейчас сложно.
Ну вот, это просто какой-то кошмар. Сёмик тоже сегодня утром. А Сёмику 4 скоро. И он тоже смотрит на Федю и говорит, я хочу красные штаны со Спайдерменом. Я говорю, Сёмик, у нас нет красных штанов со Спайдерменом. Он говорит, заказывай. Я говорю... Я говорю, Сём, давай, одевайся, пошли. Чё ты тут с брата берёшь пример? Ладно, так успокоился, пошёл, джинсы надел. А Сёмику уже ещё приходится что-то донашивать за Федей. И это тоже тяжеловато. То есть ему надо как-то объяснить, ну что, куда я выброшу эти прекрасные вещи, которые ещё Фёдор-то даже не носил. Короче, веселье. Ну, и тут я ещё считаю, что очень классно в одежде всё-таки. Мы так с тобой с органического ушли. Классно, если это будет всё развито и по-честному. Ну, там, прям с сертификатами, и так, чтобы был прикольный, понятный брендинг, понятный сайт. А когда все, допустим, написано, что органик, но все туманно, непонятно, цена не обоснована, ну, для меня это сложнее всегда.
То есть это, наверное, один из вариантов гринвошинга, который происходит.
Конечно, конечно.
И это... просто маркетинга.
Да, реально. Это один из самых, мне кажется, самых распространенных вариантов. И в том числе над мамашами. Потому что кто самый ведущийся на все, самое лучшее для детей? Это же мы.
Да, конечно же, мама готова на все.
Конечно, нам же нужно органическую морковку.
На нас все влияет, да, что самые умные, самые здоровые были дети. И...
Да, то, что там какой-нибудь там дождь из-за глобального потепления, который на эту морковку уже покапал, вообще непонятно, что дальше происходит.
О детях, о глобальных потеплениях, дожди и все остальное. Как-то в вашей семье освещается, вы разговариваете на эту тему, влияние на планете, нужно быть осознанным, почему там нужно выключать свет, воду, почему ты сортируешь мусор какие-то, у вас есть разговоры с детьми?
Ну, потихонечку, очень потихонечку. Они так-то в Монтессори саду, и они многое понимают. Я ему говорю, что ну вот этот вот мы можем использовать дважды, а вот такую игрушку мы не можем покупать, потому что она, допустим, быстро становится мусором. Я им объясняю, что, ребят, давайте киндер-сюрприз покупать не будем. Вы этими игрушками с киндер-сюрприза не играете никогда. Они сразу практически после открытия становятся мусором. И все. И давайте я вам куплю лучше шоколадку такую же. И как-то получается договариваться. Они, возможно, еще не понимают. То есть я там проговорю, что да, вот сюда мы кладем такой мусор, потому что вот так-то. Это мы сдадим на переработку. Но им еще приходится... Я поймала на мысли, что им нужно объяснять, зачем мы сдадим на переработку. А и как с этим быть? Потому что они такие, так ладно, что, сдадим на переработку. Уже у них становится другая мысль, да, что можно кучу купить всего и все сдать на переработку. Я говорю, ребят.
А что нет-то, да?
Ну да, очень.
Перерабатывается же.
Так, ну да, я им объясняю, что, ну, ребят, во-первых, не все перерабатывается, во-вторых, это тяжело. В-третьих, действительно, все равно есть куча всего лишнего и перепотребления. А есть и люди, там, которым чего-то не хватает. Так мы объясняем, что там есть игрушки, которые можно отдать, вещи, которые можно отдать дальше, что можно купить какую-то вещь не новую. У меня уже нормально дети воспринимают, мне кажется, там, Саша воспринимает Авито. и понимают, что такое бывает вообще.
Ну вот, а глобально детям же, наверное, не работает сказать, что помогает успокоиться, и потом мы делаем порядок. То есть глобально вы с ними разговариваете, в принципе, что есть глобальное потепление, что наша планета зависит от нас.
Глобальное потепление мы не обсуждаем. Ну, серьезно, пока что у нас такая задача не появилась. С Сашулей, возможно, можно объяснить, но я только что прочитала. Я пошла читать про глобальное потепление. Ты задаешь мне вопрос в списке вопросов, как влияют соцсети и электронная почта. На что я сижу и думаю, как бы, ну да, я понимаю, то есть где-то на подкорке моего мозга я знаю, что большая там корзина с письмами и куча каких-то остатков информации, они влияют, да, они как-то хранятся, от них выделяется там углекислый газ, возможно, это действительно влияет. На что? Я только что нашла чудесную статью, и там есть даже несколько ссылок про то, что вот это влияние антропогенное, именно человеческое, на глобальное потепление очень сильно завышено, что именно основная доказательная база не говорит о том, что именно от человека все происходит, что очень много десятилетий шла ситуация с природой, что природа сама по-разному скачет, есть разные активности Солнца, и что именно человек, и именно от нас, и именно от CO2 так сильно идет потепление, что это не доказано очень сильно. Супер интересная статья о том, что есть вот такое лобби, которое считает, что там именно человек виновен, и огромные программы создаются, которые стоят очень дорого, потому как снизить этот вред от человека. Понимаешь, да, примерно, к чему я веду?
Нет, я понимаю, я читала очень много теорий, очень много разных мнений, статей, научных доказательств. И плюс уровень мысли на тему глобального потепления и экологичности в России, там в целом и в Австралии, он разный. В России все начинают задумываться об экологичности, писать, там, строить гринвошинг, а в Австралии у современной молодежи проблемы, потому что они все боятся купить лишнего пластика, их прям трясет, у них психологические расстройства из-за этого, что они супер ответственны на влияние планеты. И очень много людей считают, что вся эта тут же теория заговора пошла.
Ну да,
что весь этот глобальный потепление, это вообще теория заговора, то все это вообще ерунда, планета движется своим чередом, а это все для того, чтобы на нас повлиять и над нами взять контроль над людьми.
Ну, я не к этому сейчас вела, а к тому, что просто ученые между собой еще не могут договориться о том, что на это тратятся огромные средства, и что это однозначно кому-то выгодно считать, что это очень вредно, что это влияет именно человек, это есть. О том, что сейчас есть петиции, которые создают меньшинство ученых, которые считают по-другому, которые считают, что это не доказано, и вообще не обязательно, и что да, у планеты идет свой черед, и они не говорят ни про какую теорию заговора, они просто говорят, ребят, ну вот тут есть такие эксперименты, тут такие, а вот это вот так, а вот это вот так, и все это не очень доказано. А что как бы без углекислого газа мы не сможем существовать, он и нужен для многих вещей, для многих процессов. Вот такую суть я сейчас почитала. Для себя я делаю вывод о том, ну вот мне кажется, что сейчас, что очевидно, есть много мусора. Ну вот это же очевидно. И это может не так влиять на глобальное потепление. Но я скорее буду заниматься вот этой проблемой, которая прям стопудовая, которая есть, что есть там шортаж грязный с пластиком, а есть там океан, в котором есть огромное пятно размером с маленькую европейскую страну. Вот это для меня проблема такая, которая существующая. И поэтому мне кажется, что я больше буду думать о ней, чем о том, как влияет то, что я захожу в соцсети. Мне кажется,
я тоже на самом деле... Многие люди меня здесь говорят, почему ты вообще говоришь о глобальном потеплении, это все заговор, не имеет смысла и так далее и тому подобное. И в одном из прошлых выпусков мы разговаривали с девушкой про пещеры, и как раз-таки она говорила, что люди, изучающие пещеры, сказали, что глобальное потепление, оно уже было, и оно и происходит своим нормальным чередом. Да. Это происходит, как бы, планета меняется, мы на это не влияем. Она сказала об этом же, что есть научные доказательства этого. И то есть там разные мнения, разные ученые, но тем не менее, мне кажется, что, опять же, как я сказала, забота о себе, забота о окружающем мире, она важна для нашего психологического состояния. И плюс, правда, есть мусор. Как бы можно сказать, вредно, не вредно, но он есть. Даже просто, когда мы выходим погулять в лес, в поле, в море, по берегу прогуляться, мы чем этот мусор. Хорошего в этом нет ничего. То, что погибают птицы, погибают рыбы, то, что микропластик находят в рыбе, в еде, в которую мы едим.
Да, да.
Ну, как бы это анализы, тоже наука, это же происходит, и мы можем на это повлиять.
Вот на это можем, да, да. Вот на это я готова влиять. На это я готова влиять, вот, и влияю каждый день. И мне кажется, что вся вот, может быть, даже час Земли, тоже твой вопрос был.
Вот, да, про час Земли вообще имеет ли он смысл?
Имеет. Но это смысл в нем, это чисто маркетинговое. И он имеет смысл. смысл только как донесение информации, чтобы люди могли подумать, а, да, ну окей, экологичность, вот она такая, тут вот как бы призывают выключить свет, но это скорее всего, ну не скорее всего, ну то есть я прям так уверена, что говорю, что, конечно, час погашенного света хоть где, хоть везде не очень сильно повлияет, ну то есть мы не сэкономим кучу энергии, но мы как бы таким образом можем привлечь внимание к тому, что помимо вопросов там ежедневной жизни, новых брендов, войн и прочего, есть еще экологические вопросы. Вот, ребят, посмотрите, вот если такая корпорация там какая-то большая, и если на этот час гаснет Эйфелева башня, значит, наверное, можно об этом подумать и уже выбрать какой-то вопрос, который тебя прям заинтересует, и к которому ты можешь потянуться.
Я с тобой согласна. С часом Земли мы не экономим ничего, ничего, потому что все, что производится электричество, оно все равно производится от нашего постоянного потребления. И поэтому то, что оно как бы уже произведено, оно не становится меньше. Но ты права абсолютно. То есть вот корни, какие-то семена зарождаются в голову людей, просто привлечь внимание, конечно, для того, чтобы включиться больше на эту тему. Поэтому смысл есть, но не тот, который мы думаем.
Ну, не тот, не тот. Я об этом даже никогда не думала. Это прям for fun, чтобы просто привлечь внимание людей интересным способом. Конечно же, мы не привлечем внимание людей какими-то там занудными лекциями, да, ведь гораздо прикольнее, когда оп, со свечками посидеть.
Вот по вопросам таким же, а что касается экологичности, про сортировку мусора мы с тобой говорили, ты подробно рассказала, что ты прям делишь на фракции разные виды пластика. Почему ты это делаешь? Имеет ли это смысл? Можно же просто выкинуть весь пластик, они переработают.
Да они не переработают так, потому что мне кажется, ну, по крайней мере, на мой вот такой, я думаю, что это так, когда мы сдаем уже в пластик более переработанный, мы не тратим, и они не тратят энергию на то, чтобы его досортировать. То есть он уже готовый к тому, чтобы его сразу дальше отвозят на предприятие. Вот как, допустим, мы привозим в немузей. А когда мы привозим к Меге, допустим, весь твердый пластик, его же нужно досортировать. Я так понимаю, что весь пластик перерабатывается по отдельным фракциям. Иначе зачем это все? Точно так же, когда приезжает одна машина и забирает, для меня это тоже супер странно. Я поэтому никогда не сдавала и не сдаю ничего во дворы, потому что я просто не верю в эту историю. Там совсем все по-другому. Когда, допустим, там было, что они собирали только бутылки PET, такие большие, из-под воды, и там прямо специально было круглое отверстие, может, еще застало, это были такие оранжевые сетки. Но туда люди засовывали большие мешки с пластиковыми банками немытыми из-под йогурта и одноразовой еды. Камон, как? Что с этим делать? Для меня это просто такое, да зачем? Ну зачем вы не делаете, не мешаете? Ну такое, в общем.
Ну то есть на самом деле производство, действительно, они проводят досортировку.
Конечно, да, мусора. Конечно.
Они рассказывают, производство делает. Но ты абсолютно правильно подметила, что на досортировку, на переработку, на перепроверку тратится дополнительная энергия, дополнительные люди, работают человека часы, тоже электричество и все на свете. Мы можем это уменьшить и уменьшить влияние нашего. То есть люди могут потратить это время на что-то лучшее.
Ну, это, по сути, мы тратим свое время на сортировку, на там мытье, но в глобальном смысле как будто бы дальше это получается немного лучше для планеты. Ну, я все-таки считаю, что камень точит капелька.
А камнях оточение, скажи мне, елки новогодние.
Да, тут вообще все супер очевидно. Супер очевидно.
Давай.
Ну, конечно, натуральная.
Все же спорят, натуральная елка, ее срубают, ее не жалко. Надо ничего. Или пластиковая елка.
Да ничего не жалко.
А пластиковая, которая используется 20 лет?
Да ни за что.
Все мне говорили.
Да, ну что за... Ну, Альфия, ну мы живем в таком скоростном мире. Ну разве ты будешь использовать одну и ту же елку 20 лет? Да она тебе так надоест, что ты ее даже видеть не захочешь. Ну, камон. Ну мы же девочки. Ну окей. Ну,
я-то нет. Я использую натурально.
Да. Я просто...
У меня были те люди, которые говорили,
да,
что...
Если вы прямо в себе уверены, ее след может искупиться, если вы ее используете реально 20-25 лет и потом правильно утилизируете. Не знаю. Я не буду использовать елку 20. Да я с ума сойду. Мне кажется, это самое классное, что мы покупаем елку в специальном месте, специально выращенную. Это же то же самое. Это те же поля. Растет же пшеница, мы же едим хлеб. И это те же елки, которые также выращивают специально. То есть, если ты покупаешь ни участника, ни у кого-нибудь, кто стоит там неизвестно где, с какой-нибудь сосеночкой браконьерской, а мы покупаем в специализированном месте. Я думаю, что Леруа Мерлен достаточно специализирован. У них есть сертификаты на эти елки. Я покупаю у них елку, и потом им ее привожу на переработку. Все. Если ты купил в правильном месте правильную елку, правильно выращенную для специальных целей, все. Никаких больше проблем нет. Либо пластиковую, на которую потрачена куча энергии, заводов, пароходов, выхлопов, пластика и прочего всего, который ты должен 20 лет использовать, и не дай бог ты что-то купишь еще. Мне кажется, так.
Это абсолютно так. Плюс к этому, что касается натуральных елок, нужно понимать, что когда в заповедниках выращивают елки, им необходимо прорежать.
Конечно.
Прорежают леса, им необходимо прочищать, то есть елки убирают. Плюс, пока елка растет, чтобы там вот у нас точно так же продаются живые елки. Мне говорят, почему ты покупаешь живую елку? Ее же срубают. Но вот так именно пока ее выращивают для того, чтобы мне ее срубили, для меня ее срубили, она перерабатывает кислый газ, полезно влияет на планету. Ее срубают и тут же сажают новую. Мне кажется, это прекрасно.
Нет, это хороший, лучше, нормальный еще, процесс.
Было просто пустое поле,
я полностью
на котором нет деревьев.
Поддерживаю натуральные елки.
Поэтому я считаю, что даже случае, покупая елку, я буквально поддерживаю, помогаю нашей планете.
Покупать не натуральную елку нам жалко или еще что-то. Мы же всегда можем использовать просто веточки натуральные.
Ну, как ты правильно отметила, вот в определенных местах с определенными условиями. Натуральный материал или синтетика?
Ну, конечно, натуральные материалы. Это как будто бы более классный путь, потому что они лучше себя ведут в носке. Но сейчас так много интересных и ненатуральных материалов, поэтому мы как бы за ними пока потихонечку наблюдаем и смотрим, как они производятся, как производятся из переработанного материала. Допустим, какие-то есть плательные классные полиэстеровые ткани, которые, ну, как бы не выглядят как полиэстеровые, а выглядят как хорошая натуральная вискоза, которая, кстати, жутко мнется и вообще так бывает, может странно себя вести. Ну вот если мы по тканям. По пряже я по-прежнему адепт того, что это все-таки должна быть натуральная пряжа. Потому что свитер из мериноса можно носить, ну, веки вечные. Ничего с ним не сделается. Если при правильном уходе, он действительно очень долго играет. А вот по тканям есть много хороших смесовых тканей, там, с какими-то правильными полиэстерами, с переработанным полиэстером, с бутылками. Этого много. Единственное, что вопрос цены же. Мы смотрим, там, насколько хороша технология и насколько классную ткань ты можешь купить. По-разному. Знаю, что очень многие используют абсолютно простейшие китайские ткани, просто действительно из не очень хорошего сырья. Я за натуральность. Но в тканях еще можно посмотреть на инновации.
Ну, в общем, главные твои, как ты отметила, что экологичность помогает нам быть спокойнее, помогает тебе быть спокойнее, добавляет порядка в жизнь, размереннее. В принципе, это в чем-то кажется тяжело, но многие вещи упрощают нашу жизнь. Да, какие-то лайфхаки, вот мы про чаши сказали. Кстати, про кухню. На кухне ты пользуешься какими-то силиконовыми вещами необычными вместо, например, фольги, липкарской бумаги, пластика, которым мы все покрываем.
Ну, пластиком мы ничего не покрываем. Не покрываем. У нас есть баночки многоразовые. Я пользуюсь ковриком силиконовым, который для там что-то запекать удобно. Но, допустим, фольгу мы ничем не заменили еще. Фольга — это удобно. И так как готовит муж, и ему, допустим, удобнее приготовить в фольге. Я говорю, ну ок, готовь в фольге. Я ее потом мою и сдаю ее в алюминий. Что делать? И мы никогда не запекаем ничего в мешочках в пластиковых. Для меня это немножко странно. Пекарскую бумагу по минимуму. Ну, мы не готовим. У нас нет такого, что мы готовим какие-то сложно сочиненные блюда. То есть там простые запеченные кабачки или там гуляш, и дети едят пюре, макарошки на ужин, если дети. Каша. Для этого ничего не нужны эти прибамбасы. Я редко что-то пеку. Если пеку, то на силиконовом коврике. Ну, или в форме.
Поскольку все вопросы экологичности на самом деле помогают и упрощают твою жизнь, давай три совета людям, которые нас прослушали, что они могут сделать. Вроде, может, простого или сложного. Что стоит сделать, на твой взгляд? Что действительно стоит, может, заморочиться, делать, потому что это имеет смысл.
Ну, мне кажется, что самые лучшие... Все-таки я про сортировку больше. И для меня имеет смысл обязательно сдавать стекло. Это так просто. Это реально не очень сложно. Особенно, ну, в пределах Екатеринбурга это вообще элементарно. Думаю, что у вас наверняка тоже должно быть хорошо с этим. То есть мы берем, и это самое
главное. У нас автоматы.
Да, это самое главное, что стекло точно никогда никак не разложится. Его можно использовать миллионы лет. Поэтому мы берем и сдаем. Конечно же, мы тоже сдаем прекрасный совет сдать бумагу. Потому что когда ты начинаешь сортировать бумагу, ты сразу понимаешь, как же ее много и как много можно в килограммах набрать. Я в своем городе обязательно сдаю в пользу собачьего приюта. Help Animals, они собирают раз в месяц. Я обычно раз в два месяца примерно привожу им какую-то бумагу, которую мы насобирали. Ну, на самом деле достаточно много получается. Ну и там просто какие-то бонусы собачкам. И плюс там, естественно, там какие-то пожертвования. Ну и, наверное, все-таки наш с тобой, мне кажется, общий совет, как резюме от всего разговора, что главное все-таки о себе не забывать. Это самое главное. И если чего-то хочется, хочешь купить кофе на улице, купи. Не сжирай себя потом за это.
Да, удовольствие. Вся жизнь наша об удовольствии.
Ну, конечно, жизнь у нас маленькая.
Нужно быть всегда.
Коротенько. Ну, нужно понимать, что мы влияем. Ну, беречь себя. Беречь и думать о себе почаще.
Это
да, и ходите к психологу.
Мне кажется, на самом деле, что прям психологи, правильно, это личная гигиена, которая необходима. Я не представляю, как можно этого не делать. Как ходить к зубному или иметь гинеколога. Психологи — это современные обязательные врачи для каждого человека. Спасибо, Женя, за нашу беседу. Спасибо всем, кто послушал выпуск. Другие выпуски нашего подкаста вы можете найти на наших любимых площадках Apple Podcast, Яндекс.Музыки, CastBox и Spotify. Ваша поддержка для нас очень важна, поэтому обязательно ставьте звезды на Apple Music и сердечки на Яндекс.Музыке. Ссылки на наши социальные сети и на те продукты, которые мы с Женей упоминали, мы обязательно оставим в описании этого выпуска. Всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Всем спасибо и пока-пока!
Пока-пока! Thank you.